Так, добрый вечер. У нас сегодня последняя встреча, и мы подводим итоги нашего с вами курса. Поднимите руки, кто делал домашнее задание. Я хочу сориентироваться. Вот то задание, которое давалось в прошлый раз по карма-йоге. Да, спасибо. Но было бы очень интересно послушать ваш опыт, в чем он. Если можно, пожалуйста, расскажите, какой опыт вы получили, что... Как вы осмысляете его? Пожалуйста, кто мог бы?
Ну, я научилась своего маленького ребенка говорить «желаю всем счастья». И так интересно, он сначала дрался со мной, когда я ему говорила такие слова. Потом он все это принял и стал со мной повторять. И как маленький фонарик. Но что самое интересное, люди окружающие, вот сегодня такой случай был, встретил двух женщин, в принципе, знакомых, которым можно было пожелать счастья. Ну, в смысле, не то, что этот самый, а вслух. Я им пожелала счастья от души. Они меня спрашивают, а зачем? Что ты хочешь взамен? Я говорю, просто так. Они говорят, если просто так, то возьмем. Но настроение вроде как изменилось, стали улыбаться.
Да, спасибо. Но все-таки реализации по карма-йоге. Вот, мне интересна вот эта медитация. Да, спасибо. Но тем не менее, спасибо, что вам рассказали этот опыт также. Угу.
Я уже несколько лет пишу кандидатскую диссертацию. Вот последние 3 месяца я никак не могла заставить себя сесть за нее, хотя у меня половина уже написана. И вот в эти выходные... Мне наконец-то удалось, по крайней мере, сесть и продвинуться вперед. И мне даже понравилось, у меня какой-то вкус появился. Стало мне доставлять удовольствие написание этой диссертации.
Окей, неплохо. Так, по сути, о чем вы говорите? Что есть была некая неразрешимая для вас ситуация на уровне того вот сознания обычного, что ли, да? И как вы ни пытались, даже, насколько я понимаю, вы психологию использовали, чтобы как себя мотивировать на все эти вещи... Но ситуация не решалась, был какой-то внутренний блок против того, чтобы это делать. Но как только мы сознание поднимаем, я делаю это для Бога, вдруг раскрывается какой-то канал, какая-то энергия возникает, я могу спокойно делать какое-то дело. Спасибо, неплохо.
Спасибо.
Так, это интересный пример того, как нерешаемые на материальном сознании проблемы, они становятся очень легкими и преодолимыми, когда мы поднимаем свое сознание на эту высшую платформу. Спасибо, очень здорово. Еще?
Вы знаете, вот как бы после вашего...
А кто говорит?
Да, я говорю.
Да.
После вашего лекции я подумала, наверное, действительно мы все это должны делать для Бога, да? Живем, вот. Но там вот 30 лет прожила, да вроде как не осознала, что для Бога. Сейчас довольно-таки непросто. Ну, пыталась довольно-таки самые простые вещи. Вот сижу, мама говорит, иди пол подмети на даче. Не хочу пол подметать. Свое занятие интересное. Думаю, ну ладно, пойду подмету, но подмету для Бога. И не заметила, достаточно быстро это произошло. Потом, таких каких-то вот, то, что долго-долго дело не получалось, такого не было. А была просто вот мысль о том, что вот есть неразрешимая ситуация. И вот попробовала вот как бы... как это попросила, чтобы дали понимание, да, ситуации. Вот, скажем так, не пришло понимание, а пришло облегчение. Вот когда вот искренне обращаешься, то есть вот дай мне понимание ситуации, да, может быть, это не совсем к тому, что вы просили, но вот просто это тоже было в опыте этих дней. И я замечала, что приходило некоторое понимание. Но, в принципе, мне кажется, наверное, нужно каждое свое действие делать для Бога. Но вот то, что вы еще нам просили сделать, это получается, что люди делают в критический момент, когда уж очень-очень плохо, мы обращаемся. И тут мы понимаем разницу. Но ведь мы живем каждый день, мы говорим, мы едим, мы что-то делаем. Мы, по идее, все должны делать для Бога, да?
Ну, по идее, да.
Вот. Но почему-то мы к этому начинаем приходить, то есть мы должны дойти до какой-то критической массы, после которой мы начинаем осознавать, что мы должны что-то делать для Бога. Да?
Гром не грянет, да. Мужик не перекрестится.
Так, спасибо, конечно, это очень, очень полезный опыт, и очень хочется, возникла проблема, хочется донести до близких, ну, до взрослых еще можно, до ребенка пока не знаю как. Вот эгоизм прет, и объяснить что-то вот, ну вот, вот сейчас это вот ребенку, ну, не просто. Вот.
Ищите. Если вы будете медитировать на эту ситуацию, в данном случае с ребенком, и обращаться искренне за помощью, вот внутреннее такое обращение, то у вас возникнет понимание. Или книги какие-то попадутся, или люди, которые вам подскажут. То есть, если вы будете в этом канале, вот я не знаю, как здесь поступить, это некая неразрешаемая ситуация. Открыться к этому божественному каналу и вот в своем состоянии в этом канале, если вы будете там находиться, вот проблему туда отдавать, понимаете? Не самой ее решать, а отдавать высшему началу, чтобы оно дало вам руководство, то... Так понятно, что не хочется расставаться с проблемой. Это то, почему люди-то и не хотят их менять, на самом деле. Потому что проблема лишает меня сил, это минус. Она причиняет страдания, это минус. Но она также лишает меня и ответственности. А это плюс. Вот видите, рухнуло что-то сразу. Я отнял у вас возможность гордиться просто. Видите, сразу что-то у вас падает, вываливается. Люди держатся проблем, потому что это безответственная позиция. Она намного удобнее. Это означает, я не принимаю решения, я жертва. Вот. Это удобно, кого-то обвинить, он виноват на самом деле в этом, спихнуть на кого-то ответственность. Поэтому люди-то и не хотят их решать, что это вот, нам хочется избавиться от своей свободы. Вот это бремя свободы, оно давит, хочется спрятаться куда-то. Так возникают диктаторские режимы и все остальное. Люди хотят лишить себя свободы, они прячутся от нее. Ну хорошо, спасибо большое, спасибо за ваш опыт, да.
Вы знаете, со мной сейчас произошел какой-то необыкновенный случай.
А что так как-то трагично начали?
Не трагично, ну потому что я в недоумении, в таком. Дело в том, что я с утра сегодня встала с прекрасным настроением, я всем желаю счастья и желала. И когда сейчас шла к вам на тренинг, я иду, желаю всем счастья по дороге. Я желаю всем счастья, с таким настроем великолепным я иду. И вдруг на меня нападает собака. Огромная такая собака, и меня кусает. Я вот так на нее сверху смотрю, в недоумении вообще, откуда она взялась, эта собака. Потому что не было ничего. И чья она, непонятно, потому что и хозяина-то нигде нет. Mm-hmm. Я так на нее посмотрела. Ну, ты что, я говорю. Она тоже так мне внимательно в глаза посмотрела и убежала.
Ну, просто она перепутала, не того укусила.
Ну, просто что-то необыкновенное.
Ну, иногда бывают случайности в жизни, что вы. Видите, и вы, и она, они поняли, что какое-то недоумение. То есть, вы в недоумении, я желаю всем счастья, как меня кто-то может кусать при этом. А собака тоже в недоумении, что кого-то не того укусила. Так что все нормально, продолжайте дальше. Но я хочу вам сказать, что иногда карма, она отрабатывается более легким способом. Может быть, вас какой-то человек должен был укусить, по-серьезному так, и вы много бы лишились, тут всего лишь собака. Какая-то реакция отработалась. Так что успокойтесь от этой мысли и продолжайте желать счастья всем остальным. То есть, когда у нас нет знаний, такие случаи нас могут сбивать с толку. Как так? Я вот хорошего всем желаю, и тут вдруг на меня кто-то напал зубастый. А карма отрабатывается. Вы не думаете, что вы такие чистые? То есть, сколько мы всего там накопили, непонятно. Иногда во сне может присниться, что кто-то меня там побил или убил даже. Иногда люди смерть переживают во сне. Что это означает, что карма отработалась во сне. И это намного лучше, чем наяву. Вот, намного лучше. Я думаю, все согласятся. Если вы живете в соответствии с правильными принципами, то вот это очищение будет идти. И очищение будет идти максимально мягким способом. Поэтому нужно правильно идти, правильно жить на основании правильных принципов. Собственно, все эти принципы мы разбирали на протяжении всего курса. Поэтому не смущайтесь, этой собаке тоже пожелайте счастья. Окей. Пожалуйста, что еще? Ваши реализации по поводу карма-йоги. Кто мог бы сказать?
Я продолжу тему собаки. Я живу в своем доме, и собака в последние дни у меня начала через забор перепрыгивать. Я никак не могла найти, откуда же она перепрыгивает. И вот в субботу я встаю 4:30, обычно я встаю в 5, а тут я встала в 5 часов, вышла, опять его во дворе нет. Где-то бегает, не вижу где. Нашла, откуда он выпрыгивает, запрыгивает на бочку, а так не могла никак определить. Так думаю, как же мне эту бочку вытащить на улицу? Смотрю напротив, напротив соседнего дома мальчик стоит, подросток курит, 4:30 утра. Я говорю, слушай, помоги. Мы с ним вынесли эту бочку, там к соседям на стройку затащили. Я говорю, ты откуда? Он идет, в компьютерные игры играл. То есть вот Господь мне послал человека, я решила эту проблему. По пути объяснила ему, что ночью надо спать, а не ходить там по игровым клубам. То есть вот такой вот момент был, что я вот эту проблему решила. Теперь моя собака дома ждет, пока я приду и выпущу сама.
Так вот, видите, божественное руководство даже в таких
случаях. Ну, в принципе, помогает. Да, это ведь, в общем-то, и во всех религиях. Бисмиллахи рахмани рахим, во имя Аллаха милостивого, милосердного. То есть все, когда вот мы так делаем, и тут я прям уже явно это поняла, что вот только так надо всегда делать.
Окей, спасибо. Спасибо. Хорошо, ну, спасибо. Мы договорились, что сегодня такой день вопросов и, может быть, ответов. Ну, это ваш первый вопрос просто пытается. По поводу интуиции. У Юрия Никулина есть очень хороший анекдот по поводу интуиции. Я часто его на этих программах рассказываю, потому что он в нем очень точный смысл некий. Послушайте его. Итак, человек... Я его не рассказывал здесь сразу. Отправляется в казино. Рассказывал же. Чего? А чего вы головы киваете-то? В общем, человек отправляется в казино, потому что у него появилась какая-то большая сумма денег, и он хочет бросить вызов судьбе. Человек очень разумный, у него такой очень проницательный интеллект, он в жизни практически не ошибается. Он очень доверяет своему разуму. Он идет в казино, и первое, что он делает, он вначале присматривается, он изучает обстановку. Вот этот анализ очень глубоко работает. Смотри, как там вращается эта рулетка, как объявляются эти кон, все остальное, как ставки делаются. И пока он стоит... Изучает, тикают минуты, и вдруг неожиданно внутри себя он слышит внутренний голос. Ставь все на черное. Ты выиграешь. И так человек очень вдохновляется. Он получает очень такую уверенную опору внутри себя. Некое божественное руководство. Безусловно, это так, никак иначе. Интуиция. Такая четкая подсказка. Просто на черное, не нужно сомневаться. Так иначе, он ставит на черное поле, но не всю сумму. Но достаточно большую сумму ставит, и потом вы можете представить его напряжение, с которым он наблюдает, как крутится барабан. Вот он все медленнее, медленнее. Там черное, красное, он уже просчитывает, где это все остановится. Рулетка подъезжает к этому полю черному и переезжает его, красное. Итак, человек не понимает, что произошло, потому что это было явное откровение внутри, и вдруг такое несоответствие всему этому. Какой-то пот у него выступает, там мысли как-то мешаются, он стоит в каком-то трансе, пытаясь понять, что вообще произошло. Минут через 10 выходит из транса, как-то приходит в себя, и вдруг неожиданно опять внутри себя слышит внутренний голос. «Ставь все на черное». Сейчас ты точно выиграешь. И человек понимает, да, я сделал ошибку. Я не все поставил на черное. Нужно же было все поставить. Мне же сказали, все. А я начал своевольничать. Итак, просто без всякой задней мысли он ставит все, что у него есть на черное поле. И дальше вы можете представить, с каким напряжением он смотрит, как крутится рулетка. Итак, все медленнее. Он уже увидит то черное поле, где она должна остановиться. И так рулетка подъезжает и не доезжает. Следующее, что помнит этот человек, это момент на улице, когда он стоит, он понимает, что он пропустил, то есть просто из его сознания вытеснено там какое-то количество времени, он просто не сознавал, что происходит. Но сейчас он стоит на улице, и он осознает, что он орет куда-то внутрь себя. Просто орет на этот внутренний голос. И вдруг, неожиданно, он слышит внутри себя такой извиняющийся внутренний голос. «Ну откуда ж я знал?» Это вот по поводу интуиции. Итак, по поводу интуиции, что важно понять? Что есть две интуиции. Есть интуиция вот на этом уровне, на уровне ума. Это ложная интуиция. Эта интуиция связана с моими привязанностями к чувствам. Когда что-то внутри меня подсказывает, сделай это, но внутри работает вот эта вот привязанность к чувствам, потому что мне это нравится. То есть мы так сами мы себя обманываем. Вот это ложная интуиция. Другая интуиция, это интуиция намного более высокая. Это интуиция на уровне взаимодействия Бога и души. Это божественная интуиция. Когда дается руководство сверху, как нам поступить в той или иной ситуации. Итак, истинная интуиция всегда на уровне взаимодействия души и Бога. Ложная интуиция – это интуиция на уровне ума, где проявляет себя ложное эго. Ложное эго транслирует сюда вот эту интуицию. И здесь работают в основном наши некие привязанности к объектам чувств. В христианстве, если вы знаете, есть такое понятие «бог и сатана». Вот, собственно, об этом речь. Или, как есть такое выражение, «бес попутал». Значит, что происходит, на самом деле, если говорить про бесов? Что если у меня есть привязанность к чувствам, к удовлетворению чувств, то сюда могут вмешиваться вот эти вот тонкие сущности – из астрального плана, они входят, и они нас, наоборот, подталкивают сюда, потому что они заинтересованы в нашем разрушении. Это большая ситуация, сейчас не будем ее обсуждать, но разные сущности, я просто в двух словах скажу, которые в тонком плане живут, это сущности, которые по кармической ситуации, они не могут получить грубого тела. То есть это тонкие существа, у которых есть множество желаний, но свои желания они удовлетворить не могут, потому что нет грубого тела. Грубое тело – это механизм, при помощи которого удовлетворяется желание. И тогда что они делают? Они вселяются в какую-то личность. Вот так вот возникает механизм одержания и все прочее. И начинают этой личности подсказывать, что нужно сделать. Вот это сделай, вот это сделай, вот это сделай. То есть они используют тело другой личности, чтобы удовлетворять свои желания. То есть очень важно понять, что вот эта платформа к привязанности к чувствам, она опасная. Это не значит, что в нас теперь вселятся какие-то сущности, нет, потому что это не очень часто происходит. Но, по крайней мере, вот эти бесы, они внутри нас будут путать. Они будут нам подсказывать разные ложные мысли, и мы можем их часто принимать за эту какую-то интуицию, божественное руководство. Итак, вот первое, с чего мне хотелось бы начать, обсуждая эту тему интуицию. Мы с вами должны понять, что есть два вот этих выбора. Ложное руководство и истинное руководство. Теперь у нас естественным образом должен возникнуть вопрос, как развить безошибочную интуицию. И вот давайте немножко это обсудим. Значит, первое, что мы сразу должны сказать, обсуждая эту тему, мы должны сказать, что несколько факторов отметить вот этой истинной интуиции. Первый фактор. Если человек не в сатве, не в благости, ему сложно рассчитывать на божественную интуицию. Потому что у него есть очень серьезная вероятность, что будет работать его привязанности внутренние или механизм ума, его связи с чувствами. То есть большая достаточно вероятность, что будут работать вот эти ложные подсказки. Поэтому первое, что мы с вами называем, это должна быть очищенная среда внутренняя. То есть вот этот чистый образ жизни, который очищает наше тонкое тело. Значит, очень важно, чтобы мы поняли, что тонкое тело, оно состоит вот из этих вот вещей. Разум, ум, наши чувства. И если эта среда грязная, то через эту грязную среду мы не сможем получить вот эти тонкие импульсы сверху. Поэтому нужно иметь чистое сознание. Поэтому и говорится, что на начальных, скажем так, этапах личностного роста нужно быть очень осторожным с каналом интуиции. Лучше поступать, ориентируясь на некие принципы. И, например, именно поэтому во всех религиях таким жестким являются вот эти каноны этических норм. Не убий, не укради и все прочее. Потому что человек в самом начале своего пути, и у него нет возможности вот получать руководство как бы по этому тонкому высшему каналу. Поэтому дается руководство правил, как нужно действовать. Вот. Итак, первое, что мы с вами сказали, очень важно вести вот эту культуру чистой жизни, чтобы наша среда внутренняя очищалась, чтобы она стала прозрачной. Я, по-моему, упоминал уже на нашем курсе, что вот на Востоке есть очень интересное такое определение духовного учителя. Говорится, гуру – это прозрачная среда, это прозрачная среда. То есть, иначе говоря, гуру может быть лишь тот, кто очистил свое тонкое тело, прежде всего, от влияния ложного эго и избавился от вот этих низших энергий, которые в нас живут. Тогда он может принимать это высшее руководство и транслировать его, передавать другим. Вот. В силу того, что мы не являемся такой прозрачной средой, поэтому нужно быть осторожным. Нужно сначала вывести свою жизнь более-менее вот в эту сатвичную сферу. Здесь есть один очень интересный момент, который вы можете в качестве некого упрека бросить мне, если захотите. Вот, я хочу его отметить. Вы можете вспомнить случаи, когда люди не очень чистые в своих привычках, они имеют интуицию, такую очень развитую. Вот, просто безошибочную какую-то интуицию. Вы знаете, в чем проблема? Проблема вот в чем. Здесь есть одна очень интересная ситуация. Что если у человека есть определенные заслуги, кармические чисто, мы сейчас не будем обсуждать эти заслуги, что это такое, не так это важно, но некий потенциал, вот эта интуиция, он наработан. Но при этом человек не чист в своих привычках. Что будет происходить, когда просто его грязные желания будут исполняться? Мы с вами уже на самой первой встрече объясняли этот вселенский божественный механизм. Что есть высшая личность, которая с незапамятных времен исполняет желания каждого. Помните, мы читали Упанишаду? Каждого. Реагирует на желания всех, потому что все имеют полную свободу. Таково бытие души в этом мире. Это ее статус, свобода. Вот. Какие желания, то и исполняется. Если есть возможность, то и исполняется. Так или иначе, есть люди, у которых вот этот потенциал наработан хороший. И просто исполняются их желания, и им интуиция подсказывает то, как исполнить свои желания. А теперь в чем опасность? Дело в том, что если желания неправильные, если они дисгармонируют с законами Вселенной, то в итоге, несмотря на то, что эти желания исполнятся, и при помощи этой внутренней подсказки, что случится? Будет разрушение личности. Это будет там, дальше. И сейчас мы этого с вами не видим. Нам кажется, вот у человека интуиция, при помощи разных мистических способностей, там, черной магии, он раскрыл этот канал, третий глаз. И вот как замечательно, я тоже хочу это сделать. Это очень опасная ситуация. Я читал, помню, однажды книгу Шри Чинмоя, тоже есть такой вот автор. Ну, интересный автор, там есть у него интересные методики по медитации. И там у него очень точное одно высказывание есть. Он говорит, что он как раз говорит об этой ситуации, что многие люди, они стремятся раскрыть третий глаз. Третий глаз – это интуиция вот эта вот. Но проблема-то в чем? Что если у вас нет этической платформы, этика – это значит нравственность, это значит понимание, что правильно, что неправильно. Если эта платформа не наработана в сердце, если вот эта чакра средняя, она не раскрыта у вас, анахата-чакра, потому что анахата-чакра, она дает этическую платформу, дает это ощущение, что правильно, что неправильно в этом мире, то тогда третий глаз, он будет для вас убийственной способностью. Просто. Потому что, например, он очень интересный пример приводит. Скажем, если у вас нет этой духовной платформы внутри, сегодня просто вы раскрываете третий глаз, и через пару минут узнаете, что через 3 часа умрет ваша мать, или ваша жена, и ваши дети все сразу. То как вы к этому отнесетесь, с этим раскрытым третьим глазом? Поэтому многие люди, которые занимаются такими вещами, они иногда заканчивают в разных заведениях таких. Когда вот эти тонкие, они освобождают этот канал связи с астральным миром, И разные сущности начинают их атаковать по этому каналу. Возникает механизм одержания и все прочее. То есть, иначе говоря, вот эта интуиция в случае неразвитости этической платформы или духовной платформы, она очень опасная. Мы можем завидовать кому-то, у кого это так происходит, но еще раз скажу, это очень опасная ситуация, мы это уже обсуждали. Неэкологичность успеха. Мы получаем успех, мы имеем эту интуицию, которая нам подсказывает, что нужно сделать, чтобы получить то, что я хочу. Но в итоге потом то, что мы получаем, оно разрушит нас как личность. То, что мы создаем множество негативных реакций вот этими неправильными поступками. То есть, иначе говоря, нужно очищать свою жизнь, культуру чистой жизни, а не просто хотеть то, что хочу, потому что хотелка большая. Нужно очищать свою жизнь. Это первый принцип раскрытия безопасной интуиции, экологичной интуиции. Второй принцип, который, в принципе, мы уже немножечко затронули, это принцип, связан со знаниями. Это развитие платформы разума. Что значит знание? Знание о законах мироздания. Что правильно, что неправильно. Потому что не нужно доверять слишком своим чувствам. Нужно просто знать законы мироздания. Если мы имеем это знание, то мы просто понимаем, что если я совершу вот этот поступок, который хочу совершить, то это нарушает законы мироздания, и ко мне придет реакция за это. Вот если у человека сильная платформа разума, он может останавливать свои чувства. То есть нужно накапливать знания здесь, знания о законах мироздания, что правильно, что неправильно. Вот это второй принцип. Итак, мы сейчас с вами обсуждаем фундамент раскрытия правильной интуиции. Мы назвали два момента уже. Так, первое – это чистая жизнь. И второе – это раскрытие знаний, то есть изучение законов мироздания, чтобы знать, что правильно, что неправильно в этом мире. Мне, знаете, сегодня такой интересный случай был. Меня один человек просил немножко рассказать об астрологии. Я не очень знаю астрологию, но некоторые самые такие примитивные основы немного знаю. И мы обсуждали, вот как выбирать благоприятный день для начала той или иной деятельности. И я объяснил, какие принципы, что вот есть характеристики лунных дней. У каждого лунного дня своя характеристика. Просто нужно знать, какой этот день по лунному календарю. Там всего их 30 дней. Каждый день это какой-то день. Вот сегодня, например, 21 число по солнечному календарю, но по лунному календарю 27, по-моему, день, если я не ошибаюсь. Вот. И мы посмотрели, что вот такой достаточно благоприятный день. Завтра тоже будет достаточно благоприятный день. Очень хороший день, кстати, завтра будет. Солнечный день, очень чистый. Вот, и потом дальше я открываю ему 11-й лунный день, и мы читаем по этому календарю описание 11-го лунного дня. И там буквально такие описания. Это современная книжка, она была издана вот в этом году. Не буду сейчас авторов упоминать, чтобы было как-то более-менее этично все это. Описано лунный день. Один из самых лучших дней в лунном календаре, один из самых сильных дней, когда пробуждаются все чувства, пробуждается сексуальная энергия и все прочее. И вот в таком ключе вся характеристика дается. Я думаю, интересно. Насколько я знаю, 11-й лунный день – это очень опасный день. Это Экадыши. И мы открываем другой календарь, с которым я работаю. Это календарь, который составили в свое время. Это издание 91-го года Тамара и Павел Глоба. Вот, и мы читаем там описание, там написано, что этот день, его символ – это лабиринт. Лабиринт, в котором человек, он должен победить Минотавра в самом себе. То есть, знаете, такая греческая история была, когда там герой один, он попал в лабиринт, там он встретил Минотавра и должен был его победить. И в данном случае эти авторы пишут, что это опасный день, это лабиринт, когда у нас множество искушений, и вот этот Минотавр внутри нас – этот вот ум, он становится очень сильным. Нужно победить его в себе. То есть, иначе говоря, они объясняют очень подробно в этом дне, что очень опасна эта платформа чувств в этот день, потому что чувства становятся очень активными в этот день. Вот это искушение, иллюзии, вот этот лабиринт с разными тупиковыми ходами, ветками, в этот день очень, очень сильно проявляет себя. И вот этот Минотавр, наше внутреннее чудовище, оно становится очень сильным. И это день, как раз, когда нужно преодолевать эту внутреннюю природу. Там они даже пишут, что если у человека нет знаний духовных, ему лучше даже в этот день нож не брать в руки. Даже так вот пишут они, понимаете? И это удивительно. Один и тот же день, но две совершенно разные интерпретации. Но в принципе они говорят об одном и том же. Вот первый автор говорит о том, что в этот день, этот самый лучший день в лунном календаре, потому что все чувства очень активные, сексуальная энергия пробуждается и все прочее. Вторые авторы говорят о том же самом. Да, это день, где чувство, энергия чувства очень сильная, но это в этом большая опасность. Потому что на основании этих чувств можно совершить неправильные поступки и потом не расхлебать реакции. Вот. Итак, о чем речь идет? У первого автора нет духовных знаний. Поэтому вот этот факт усиления чувственной платформы, они интерпретируют как замечательно, можно наслаждаться миром. Вся сексуальная энергия пробудилась, пожалуйста, начинайте. Но вторые авторы понимают, что в этом большая опасность. И что если человек, он поддастся этому, то есть у них есть знания. Понимаете, в чем идея, да? Вот пример проявления двух разных интуиций. В первом случае интуиция подсказывает, да, это очень хорошо все. А во втором случае у человека есть знания, он понимает, что в этом опасность. Итак, второй принцип, который мы с вами ответили, если мы хотим иметь более-менее безопасный фундамент жизни, это раскрытие платформы разума, раскрытие знаний. Собственно, весь этот курс, он был о знании, о тонких законах мироздания, о правильных принципах жизни. Это второе. Третий момент. Третий момент – это вот эта позиция ученика, которую мы с вами последовательно обсуждали на разных наших встречах. Позиция ученика. Мы должны понять, что мы не ведущие, мы ведомые. В этом конституциональное положение души, что есть высшая истина, есть Бог, который руководит душой. И самое благоприятное для души – принять это руководство. Если мы пытаемся действовать, опираясь на свой ум, мы уже сказали, в чем опасность. Нужно принять это руководство, оно безошибочное. Почему оно безошибочное? Почему оно ведет нас всегда к благу? Потому что в основании этого руководства находится энергия бхакти, энергия любви. Так мудрецы описывают связь души и Бога. Никаких иных отношений на этом уровне душа и Бог, помимо любви, помимо энергии любви, нету. Сверху нет корысти, сверху нет желания манипулировать нами, использовать нас в каких-то своих интересах высших. Здесь есть только благо, наше благо. Вот это руководство, оно есть всегда, и в основании него любовь. Поэтому душа, она просто может без страха принимать это руководство. Но что это означает? Это то, что вы уже описали. Когда нужно обратиться за этой помощью. Вот быть в этом открытом сознании. Я хочу чуть больше пояснить об этом сознании. Мы это обсуждали, но очень важно какие-то акценты поставить. Это не значит, что вы должны сейчас все стать, скажем, приверженцами каких-то конфессий. Не об этом речь. Потому что еще раз хочу подчеркнуть, то, что мы с вами обсуждаем на этом курсе, это некие научные принципы организации жизни. Мы обсуждаем вот эту высшую платформу сознания, доверия к высшему руководству. Входите вы в какую-то конфессию или не входите, в данном случае это совершенно не важно, потому что любой человек может практиковать это. Например, Луиза Хей в одной из своих книг, она пишет, я цитировал уже ее фразу, это самая фундаментальная ее книга, она называется «Сила внутри нас». И в первом же абзаце этой книги она пишет, что всю жизнь я жила и чувствовала, что есть какая-то высшая сила, которая заботится обо мне. Вот просто нужно вот эту интуицию иметь, довериться как бы, да? Просто вот это открытое сознание, которое доверяет руководству и ждет его. Понимаете, не на себя полагается. Здесь, вот когда мы полагаемся на себя, это точка сборки совершенно другая в нашем сознании. Это точка сборки сразу нас опускает на платформу ложного эго, и все, мы будем неправильный выбор делать. Но если точка сборки в сознании, вот эта открытость, доверие, подскажи, я лучше буду делать паузы и ждать подсказки, символа, знака, то тогда руководство будет приходить. Иначе говоря, что мы сейчас обсудили? Мы обсудили третий очень важный момент. Это модель нашего сознания, в котором мы живем. Если вы живете в этой модели, вот этой открытости, поиска этой помощи, ожидания ее, то божественная интуиция будет приходить в вашу жизнь намного чаще. Если же у вас нет этого ожидания, нет этого доверия, то приходить не будет, будет срабатывать низшая интуиция. Потому что еще раз, есть тот, кто с незапамятных времен исполняет желание каждого. Если мы доверяем своему уму и ложному эго, нет проблем, пусть оно срабатывает. Я буду просто подсказывать. Ты хочешь исполнить свои желания? Ну, пожалуйста, вот так, так и так сделай. Но если у нас есть доверие, тогда мы будем получать руководство. Что правильно, что неправильно. Что стоит делать, что не стоит делать. Вот эта интуиция, она будет внутри нас. Что правильно, что неправильно. Вот. Доверие, кстати говоря, то, что до веры. Вот на этом высшей вершине этого курса мы с вами останавливаемся. В веру мы пока не идем. Мы обсуждаем вот доверие. Вот эту платформу сознания. А станете ли вы верующим человеком или не станете, это уж как бы промысел Бога. Вот каждого по-своему повезет. Но даже если вы входите в какую-то традицию, очень важно иметь знания, потому что некоторая проблема современных разных традиций стоит в том, что люди просто на уровне сентиментов как бы живут. Поэтому очень много фанатизма. Вот, и стуканье лбом заставит дурака Богу молиться. Он и лоб расшибет. Нужны знания. Очень важно вместе со знанием войти во все это. Так, вот это третий принцип раскрытия интуиции. Ну вот, собственно, и все, по большому счету. Вот третьи основы, которые пробуждают вот эту высшую божественную интуицию в нашей жизни. Абсолютно экологичную. Которая ведет нас к благу всегда. Ну вот вкратце, если говорить об интуиции. Я хочу подчеркнуть один момент, который, может быть, был неявным, но я хочу обратить внимание еще раз на него. В современной психологии есть разные техники раскрытия интуиции. Вот, я сказал об опасности этого. Вы можете раскрыть этот канал. Это некие мистические способности, которые можно наработать. Это вот этот третий глаз, который раскрывается. Некое предвидение. Но если не наработана духовная платформа, если нет знаний, мы уже обсудили, к чему это приводит. Поэтому, пожалуйста, будьте с этим осторожны и для безопасности вот работайте с этими тремя принципами. Это будет намного более правильно. Вот. Какие у вас вопросы, пожалуйста? Что вы хотели бы еще сегодня уточнить? Пожалуйста, любые вопросы, что у вас осталось неясно, любые мелочи, которые для вас не ясны по поводу вот всей этой информации, что ли, которая давалась на этом курсе, всего того опыта, с которым мы работали.
Я хотела уточнить по методике анализа кармических ситуаций. Там может быть несколько низших качеств, например. Вот,
так обычно и бывает.
И несколько высших, соответственно, да?
Несколько высших, да. Есть, да, это так.
Еще мне бы хотелось немножко поближе познакомиться с ложным эго.
Ложное эго построено на принципах «я» и «моё». «Я» — это тело. Вот первый принцип ложного эго. «Я» — это тело. Не «я» — душа, а «я» — это тело. Поэтому то, что хочет тело, это очень хорошо для меня. Понимаете идею? Но я-то не это тело. Поэтому, когда мы опускаемся на эту платформу удовлетворения своих желаний всех, мы как личность разрушаемся, потому что мы не это тело, мы душа. А ложное эго говорит, ты тело, да тело же ты, смотри, у тебя здесь что-то выросло, и здесь что-то выросло. Ты такое мужское тело или женское тело, ты тело. Делай то, что тебе диктует это тело. Вот. А вторая платформа ложного эго – это мое. Мое. Для себя живу. Вот это мое и это мое. Вот мир сегодня раздираем именно этим сознанием. Когда разные нации поделили мир на разные зоны и считают эти зоны мира своими. Но почему? Американское правительство, американский народ считает, что континент, на котором они живут, это их континент. Ну почему? Этот континент существовал всегда. Ну, просто несколько столетий они там заселились и объявили это моим. Это собственность Бога, эта земля, как и вся остальная земля. Здесь ничего нашего нету. Этот мир дается нам Богом, чтобы мы развивали здесь определенный опыт. У Иисуса Христа есть одно удивительное такое выражение. Это выражение выбито на одной из колонн рядом с Агрой. Когда он шел из Индии в Иерусалим, этот его путь, который описан разными учеными, которым не очень любят сегодня говорить. Но так или иначе, этот путь сейчас прослежен, потому что остались разные свидетельства, разные летописи, в которых об этом говорится. И вот рядом с Агрой есть небольшой городишко, и там на одной из колонн выбито изречение Иисуса. Очень удивительное, послушайте. «Мир – это мост. Нужно пройти по нему, но не задерживаться. Этот мир не наш. Он дан нам для развития личности». И, собственно, что мы в этом курсе обсуждали? Мы обсуждали именно вот эти технологии развития личности. Когда любой ситуации проблемной, которая с нами в жизни случается, нужно пользоваться как инструментом для развития своей личности. Потому что эта проблемная ситуация указывает на то, что я делаю что-то не так. И приходит сигнал из мира. Вот эта вот обратная связь такая, со знаком минус. Не то делаешь, изменись как личность. Этот мир – мост, нужно пройти по нему, но не задерживаться. Не нужно привязываться, иначе говоря, к нему. Но и не нужно его отвергать. Нужно использовать его для развития себя как личности. Вот, но ложное эго говорит нам: это мое, это мой мир. Жалко, что у нас нет возможности здесь посмотреть видео. Я вам показал один удивительный мультфильм. Ну, к сожалению, нету. Рассказывать не буду, нет смысла. Он называется «Моя жизнь». Удивительный мультфильм. А, что? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Но я могу Анжеле его записать, вот организатору этого курса, если вы с ней как-то будете держать связь, может быть, она организует вам показ его. Это удивительный философский мультфильм, где вот это вот очень хорошо все показано. Ну, то есть вот такой ответ по поводу ложного эго. Наша духовная битва идет вот здесь вот, между что душа выбирает, ложное эго или Бога. Вот духовная битва, которую мы ведем, она идет на этой платформе. Мы все духовные воины. Что мы выбираем? Ложное эго, я и мое, или Бога? Вот эту высшую любовь, высшее руководство, высшее свое благо. Или мы выберем сиюминутное благо, которое приятно сейчас, но в итоге в перспективе разрушает нас как целостную личность. Или мы выберем высшее благо, которое может быть неприятное, но с точки зрения перспективы оно созидает нашу личность. А, что-то какой-то философский такой разговор начался. Но какие вы вопросы задаете, на какие я отвечаю. Так что я сегодня ваш слуга, пожалуйста.
Вот мне хотелось бы услышать о порче с позиции психологии. Люди сейчас часто этим занимаются. Снимают порчу, опять ее получают, опять ее снимают, защиты ставят. А вот с позиции психологии, что такое порча?
Но мне трудно так уж с позиции классической психологии это объяснить, потому что немножко за пределами психологии. Это биоэнергетика там, и все остальное. Я могу сказать просто, как это стоит понимать. Что такое порча? Порча – это энергетическая программа. Это определенная мыслеформа, которую кто-то создает. И эта мыслеформа, если у человека есть способности, она накачивается определенной энергией, и потом эта программа запускается энергетическая. Вот. Если эта программа сильная, она просто пробивает тонкое тело другого человека и входит внутрь его личности и начинает там работать. Ну, это так, если грубо вот совсем уж говорить. Мысль материальна. Вот. Вот весь механизм. Теперь, что нужно иметь в виду, чтобы понимать, что не нужно так делать? Этот мир – обучающий класс. Все то, что я делаю здесь, мне возвращается. Вот и все. И те люди, которые работают вот с такими вещами, они не понимают этих принципов. Они живут сиюминутными интересами. Заработать как-то вот клиентура, известность какая-то и все прочее. Но есть некие высшие принципы судьбы. Все возвращается. Все вот эти низшие поступки, они возвращаются к человеку назад. Это первый момент. Второй момент, я хотел бы сказать о той личности, на которую вот порча вешается. На вас порча вешается, потому что вы несовершенны. Потому что есть какая-то ваша внутренняя ситуация, которая притягивает вот эту энергетическую программу. Иначе говоря, вы сами раньше в прошлом сделали некий поступок, в результате которого вы должны получить эту реакцию. И вот этот вот чародей-маг, который запускает эту программу, допустим, в ваш адрес, его просто провидение использует, чтобы вернуть вам определенную реакцию. Потому что, может быть, вы сами раньше так сделали по отношению к кому-то. Вот и все. Поэтому основа работы с этими вещами – это вот эта внутренняя работа, вот это исцеление, вот это прощение. Вот этот поиск своих низших качеств и освобождение от них. Если вы ведете такую работу, если вы живете на основании таких принципов, то вот эти, то ваше тонкое тело становится чистым. Просто чистым. И все вот эти сглазы, они не влияют на вас. Интересная очень ситуация энергетически происходит. Если ваше поле сильное в результате таких правильных поступков, вот этой правильной духовной работы с собой, то вот эта программа, которая пускается в ваш адрес, она отражается от вашего тонкого тела и возвращается к тому, кто ее пустил. Таков принцип. Я хочу вам рассказать одну небольшую историю, которая описана в древних текстах. Есть одна из Пуран, в которой описана одна очень интересная история. Это история про одного йога. Его имя было Вишвамитра. Очень могущественный йог. Там был один описан очень интересный эпизод, когда он сидел под деревом, и многие годы он был сосредоточен на этой, вот этой аскезе такой внутренней, он накапливал этот теджес. Теджес – это сила энергетическая. И вдруг какое-то ощущение его вывело из равновесия. Такой какой-то удар ему по лбу, такой по темечку. Он открывает глаза и вдруг понимает, что это сделала некая птица, которая над ним села на ветку, и все остальное случилось, то, как случилось. И он приходит сразу в гнев, весь его теджес, он идет в глаза, и просто из глаз вырывается пучок яркого такой энергии, и эта птица, просто обуглившаяся, она падает сразу вниз. Вот дальше он пытается войти вновь в эту внутреннюю практику, и ничего не получается. Он вышел из равновесия, потому что, когда включается гнев, мы теряем внутреннее равновесие. Скажем, в боевых искусствах восточных известно, что если кто-то из бойцов потерял платформу вот этой... То есть вышел на платформу гнева, все, он будет побежден. Это уже, все уже предсказуемо. Этот гнев его убьет, он не сможет действовать совершенно. Так или иначе, он теряет эту духовную платформу внутри себя. Этот гнев, гнев – это ложное эго, кстати говоря. Это ненависть к этой птице. Ходит, пытается успокоиться, ничего у него не получается. Несколько раз садится, пытается сосредоточиться на этой медитации, ничего не получается. Нервно начинает ходить, потом решает куда-то пойти просто по тоненькой лесной тропинке. Идет, весь возбуждение такое, видит какая-то деревня на дороге, заходит в эту небольшую деревню, стучится в первую же дверь, ему хочется просто есть. Потому что гнев, все это сразу, все чувства, они как-то проявились. Стучится, выходит женщина. Видит отшельника. И так раньше, во времена древние, была очень большая культура уважения отшельников. Это были люди, которые отдалились от мирской жизни. Было такое почтение. Садху. Отшельники. «Чем я могу служить тебе, господин?» спрашивает его. «Вынеси мне, пожалуйста, поесть», говорит он ей. Он говорит, сейчас я, конечно, сделаю, потому что твое желание – это закон для меня, но я не могу пока это сделать, потому что я служу своему мужу. Подожди, пожалуйста, немного. Он обедает, сейчас я послужу ему, и потом я смогу служить также и тебе. Он соглашается, скрипя зубами на все это. Она уходит, он ждет. Одна, вторая, третья минута. Гнев очень сильный внутренний. На четвертой, пятой минуте он не выдерживает. Где она? Что за пренебрежение такое? Какие-то уже мысли начинают работать, что вот опять ложное эго включилось. Пренебрежение, садху, святым, невежественный человек. На седьмой минуте он не выдерживает, достает браманский шнур и произносит проклятие, мантру. Мантру из черной магии, чтобы проклясть эту женщину. Вот платформа эго начинает работать. Он второй раз пытается использовать вот этот теджес таким образом, чтобы вот реализовать эту свою ложную гордыню. Итак, он произносит это проклятие, очень могущественное проклятие. У него громадная внутренняя сила, этому практически нельзя противостоять. Это намного превосходит всех тех людей, которые сейчас этим занимаются. Потому что многие годы он практиковал эту аскезу. Вот громадный тежест, который он накопил. И вдруг он понимает, что мантра не срабатывает. Он читает ее еще раз и опять понимает, что мантра не срабатывает. Он читает ее третий раз с полной концентрацией и понимает, что мантра не срабатывает. Выходит женщина, смотрит на него, улыбается и говорит: «Ты хочешь меня проклясть? Но у тебя ничего не получится. Потому что я всю жизнь служу своему мужу. Я следую высшему долгу, который мне дан в этом мире. У тебя ничего не получится». И уходит молча. Итак, важно понять эти принципы. Что если вы просто правильно живете в этом мире, на основании правильных принципов, на основании высших принципов, вы получаете полную защиту. Если вы пытаетесь своевольничать, жить на уровне платформы чувств, что я хочу, то здесь возникает вся эта неустойчивость, все это слабое тело тонкое, все прочее, вся эта беззащитность. Ко мне все время будут возвращаться эти реакции. Эта история очень хороша, потому что вот мы с вами обсуждали это семейное тело, и мы говорили, что женщина и мужчина, они скапливают силу по-разному. Вот этот пример, он характеризует это. Как этот йог-мужчина скопил силу? Через аскезу, через контроль чувств. Через ограничения. Очень большой теджес, громадный, внутренний. Но как женщина скопила эту силу, она никуда в лес не уходила. У нее другая дхарма, говорится. Дхарма – это ее высшее предназначение в этом мире – служить мужу. Вот это и есть целомудрие женщины. И когда она делала так, она превзошла его в своем могуществе. Что он сделал потом, это очень интересно. Он стал спрашивать ее: «Как ты набрала такую силу? Я практикую аскезу, отречение, голод, пост и все остальное, воздержание, целибат. Ты живешь дома с мужем, но как ты это накопила?» И она скажет ему: «Если ты хочешь это понять, иди в город, там живет один человек, найди его и учись у него». Она укажет ему учителя. Он станет ее фактически учеником. Итак, очень важно принять свой долг в этом мире и не завидовать другим. Идти путем своей дхармы или своего предназначения. То есть некие высшие принципы жизни, которые, к сожалению, не очень известны для современных людей, для современной цивилизации очень материалистичной. И в этом все ее проблемы на самом деле. Вот такой ответ на ваш вопрос.
Я как раз хотела спросить, вы нам обещали еще рассказать, когда вот нужно проявлять агрессию. Ну, как бы вот это уже немножко, да? Но, может быть, еще что-то такое дополните. Вот
что еще раз?
Когда иногда вы говорили, нужно проявлять агрессию. Вот.
Спасибо, это очень хороший вопрос. Итак, действительно, иногда у нас есть полное право проявлять агрессию. Давайте чуть-чуть об этом скажем, чтобы более-менее у нас полное восприятие было. Например, родители по отношению к ребенку, они проявляют агрессию, когда они его наказывают. Ведь это агрессия, это сила некая, это волевое влияние. И более того, если родители не будут это делать, непонятно, что из их ребенка вырастет. То есть, пожалуйста, весь тот материал вот обучаемости, что мы ученики, не воспринимайте сентиментально, я теперь должен совсем соглашаться. Потому что иногда уроки, которые даются нам по жизни, это уроки решимости. Если вы откроете вот этот список высших божественных качеств, вы найдете там разные качества, например, такие энтузиазм, решимость и все остальное. Там есть такие качества. В этих качествах проявлена по-настоящему сила, влияние на жизнь на кого-то. Когда допустима агрессия? Она допустима тогда, когда при помощи агрессии вы останавливаете зло. Потому что если человек действует с платформы зла, нужно остановить его ради его же блага. Потому что если вы будете сентиментально позволять ему это делать, он будет разрушать себя как личность. Вот и все. Если полицейский убивает какого-то бандита при исполнении своих служебных обязанностей, он не несет за это реакции кармических. Он действует в рамках своего долга, который он должен исполнять. Но если, допустим, какой-то человек просто убивает другого, потому что ему захотелось. Федор Раскольников. Просто захотелось ему прибить эту старушку и ее сестру заодно. Просто захотелось. Вот здесь он несет реакции. То есть, иначе говоря, за силой должна быть нравственная воля. Тогда она допустима. Если в основании силы находится платформа ложного эго, моего эгоизма, то здесь она является разрушительным и для других, и для меня самого. Поэтому всегда нужно проявлять силу с платформы любви, как это ни странно звучит. Вот. Никогда не впускайте в агрессию в свое сердце. Агрессия может быть на внешнем плане, вы можете действовать очень жестко. Но в сердце должна быть чистота, желание дать благо другому. Вот и все, вот весь принцип. В этом смысле, вот смотрите, интересная вещь. Мне одна женщина рассказала случай, ну, шел такой курс, и она рассказала свой пример. То есть у нее такое интересное осмысление произошло в своей личной ситуации в ходе тренинга. Она все время всем все делала, и как бы ее люди так просто использовали уже, я не знаю, знаете, вот такое качество. И вдруг в один из дней, когда мы обсуждали всю эту тему, она приходит вечером домой, как-то у нее крутится в голове весь этот разговор, звонок в дверь, она открывает, стоит соседка и говорит ей: «Ты помоги мне, пожалуйста, я крашу это самое, там коридор, мне нужна твоя помощь, помоги мне, пожалуйста». Она смотрит на нее, и вдруг что-то у нее начинает работать внутри, она вдруг понимает, что вот это ее ситуация. Когда из желания быть хорошей в глазах других, она все время всем говорит «да». И она даже понимает, что люди манипулируют ей. Но вот из этого внутреннего желания быть хорошей, она говорит всем «да». И она вдруг вспоминает все разные случаи, как соседка буквально, она просто считает ее уже своей собственностью. Она даже не спрашивала ее, хочет ты или не хочешь, можешь или не можешь, помоги мне. Я крашу там коридор, помоги мне. И она смотрит на нее и медленно ей говорит: «У тебя есть муж и сын, проси у них помощи. Я не могу, у меня свои дела». И соседка слушает, у нее глаза округляются, она не понимает, что произошло, потому что это был безошибочный объект, которым она манипулировала уже многие годы, вот зная ее слабость эту. То есть у нее что-то там нарушается, какой-то крик возникает, она начинает на нее кричать, чтобы как-то преодолеть вот это вот свое непонятное. Потому что через крик мы как бы вот преодолеваем какую-то неясную ситуацию. Ну, так иначе все это происходит. Она просто спокойно закрывает перед ней дверь, и все. И потом внутренне у нее идет анализ. Вот, что вот сразу вечером она получает указание на свою проблему. А, кстати говоря, что вы могли наблюдать в ходе этого курса, как разве по мере того материала, который мы обсуждали, вы могли получать те ситуации, которые соответствуют этому материалу? Вот, очень интересно, поднимите руки, кто это замечал в ходе этого курса. Ну, вот, можете посмотреть друг на друга. Это очень интересно. Вы получаете знания, и поэтому, согласно высшему божественному закону, для того, чтобы вы осваивали это знание, вам сразу начинают даваться эти ситуации. Вот-вот, осваивай здесь, здесь и здесь. Поэтому работайте с этим. Вам дается это видение сейчас, вот этих тонких законов судьбы. Понимание смыслов событий, которые с вами происходят. Всего того, что есть знания, вы можете сейчас грамотно на них реагировать, и значит, очищать свою личностную ситуацию, значит, расти как личности. Вот. О чем мы стали говорить-то вообще? Что-то забыл уже. Об агрессии, да. Но, то есть, иначе говоря, в основании агрессии должно быть знание и желание блага другому. Вот эти два момента, они делают правильно все. Я приведу еще один пример. Мне рассказал один руководитель на одном из курсов тоже. Его осмысление было буквально следующее. Он понял, почему последние годы жизни у него стал такой беспокойный ум, какая-то тревога вошла в его внутренний мир. Он понял, что просто он не исполняет свой долг как руководителя, что он попустительствовал своим подчиненным. Ну, кто-то там сделал какой-то поступок, он прощал как-то, ну, какое-то небольшое взыскание, как-то взыскание, там все прочее. Не проявлял вот этой жесткости, что ли. И он понял, что вот в этой своей роли, как руководитель, он не исполняет свой долг, который ему дается в этой роли. Потому что долг руководителя – утвердить порядок, дисциплину определенную. И он понял, что он способствует деградации просто людей, что они манипулируют им как личностью. И вот это вот беспокойство внутреннее, оно накапливалось как реакция за это неисполнение вот всего этого. И он стал очень жестко действовать по отношению к людям. Но жестко не внутри, из их блага, как исполнение перед Богом своего долга. И он сразу почувствовал, какое облегчение внутреннее оно пришло. Он понял, что он правильно делает. Понимаете? В разных ролях от нас требуется сила. Родитель – то же самое требуется. Учитель – то же самое. и так далее. Врач – то же самое. Ну вот по поводу силы и агрессии. То есть, опять, мы сможем правильно это делать, если у нас есть платформа разума, где мы имеем знания о законах мироздания, правильные ценности. Что еще, пожалуйста?
Я читала книги Нарбекова, и там он дает некоторую методику вот раскрытия интуиции. По вашему мнению, вот она экологична или нет?
Я просто не знаю эту методику. Если вы вкратце ее расскажете, я смогу среагировать.
Я сейчас не помню. Там он дает конкретные упражнения. Вот, например, колода карт. Там, не карты, а карточки. Белые и черные. И он говорит, что вы просто вот ложите их и отгадываете. И вы должны делать многократно, и потом, в конце концов, вы начнете попадать.
Окей. Okay.
И дальше там такие же.
Это одна из психотехник, которая работает. Но в этом-то ее и опасность.
На уровне...
Если у вас нет платформы духовного разума, вы этой способности будете пользоваться себе во вред и во вред других людей. В этом опасность всей современной психологии, большей своей частью. То есть есть очень много сильных систем, но которые абсолютно не учитывают эти законы мироздания. Они дают способности, силу влияния на жизнь, но не учитывают вот эти вот принципы правильных взаимоотношений с миром.
Ну, хорошо, если учитывать эти принципы, то дополнительно, чтобы развить эту интуицию, можно пользоваться с этими упражнениями?
Да, безусловно. Если у вас раскрыт духовный разум, тогда все эти способности вы можете использовать для блага. Я хочу вас обратить внимание, что Иисус Христос ходил по воде и превращал, и пятью хлебами накормил 10 тысяч человек. У него был громадный потенциал энергетических способностей. Но у него было чистое сердце, благодаря которому он правильно все это использовал. Также он одного человека вернул к жизни и к смерти. И там разные случаи были другие. Громадный потенциал способностей. Но это все было безопасно. В чем проблема современной психологии? Давайте скажем очень явно это. Потому что, собственно, что я пытаюсь сделать в психологии, я пытаюсь сделать одну некую вещь. Изначально проект психологии это следующий. Это греческая наука. Она была создана в Афинах, если брать от корней психологии, откуда она вообще пошла. Психология. Психея – это душа на греческом. Логос – это учение. Иначе говоря, психология изначально – это наука о душе. Вот изначально что такое наука психология. А теперь вспомните все те книги, которые вы читали по психологии. Хотя бы в одной из этих книг есть упоминание души и Бога. Мы с вами наблюдаем вот это вот как бы очень низкий уровень психологических техник. Они практически все на уровне чувств и ума. И на уровне ложного эго. Вот есть твои желания, и тебе дается инструмент для исполнения твоих желаний. Эти манипуляции. Вы посмотрите сейчас, что, например, происходит в деловой психологии. Вот все эти техники эриксоновского гипноза, манипулирование переговорами, умение вставить свою мысль в другого человека, энергетическое пробить его тонкое поле и все прочее. Вот все техники ведения переговоров, которые сейчас очень большим спросом пользуются и за громадные деньги продаются. Вот это психология. Это очень разрушительная психология. Еще раз, изначальный проект психологии – это наука о душе. Собственно, что мы с вами делали в ходе этого курса? Мы именно этот проект психологии выстраивали. Пытаясь осмыслить вот эту всю личностную ситуацию, вот это знание о душе, и как с платформы этого знания пользоваться всем тем арсеналом психологии, который есть. Некоторые техники мы должны надежно забыть, а некоторые можем использовать. Я веду активно психологические тренинги, но, собственно, когда я стал знакомиться с духовными знаниями, я сделал выборку. Я должен был отказаться от разных методик, которые мне нравились, но я понял, что они не экологичные. Что они, безусловно, дают очень хорошие результаты, их можно хорошо продавать, эти методики, но человек получит результат. Но с точки зрения дальнейшего плана его развития, это будет разрушение его судьбы, его личности. Поэтому пришлось просто отказываться от этих методик. В психологии есть хорошие техники, но очень надо грамотно их выбирать. Правильно с ними работать, иначе их осмыслять. Все те законы, которые открыты в психологии, нужно заново переосмыслять с платформы духовных знаний. Потому что иначе это становится очень такое опасное оружие. И для нашей жизни, и для жизни других людей. Я приведу вам пример по поводу карт. Вы задали вопрос по поводу карт. Кажется, я его приводил уже здесь на курсе, но тем не менее, это очень интересно. Он будет характеристикой. Вы приходите в казино и угадываете. У вас есть желание, и вы развили способность, как угадать, на какое поле поставить. Все, вы освоили эту способность. Вот пример, да? И громадная сумма денег, вы ее выигрываете. А теперь послушайте одну историю. В Соединенных Штатах Америки самый большой выигрыш в лотерею был выигрыш, по-моему, в 162 миллиона долларов. Это был джекпот лет 10 назад. То есть один человек выиграл вот такую сумму в лотерею. Представьте эту сумму. 162 миллиона долларов. Я почему об этом узнал? Потому что года полтора назад я прочитал заметку о том, что этот человек скончался от передозировки наркотиков. То есть он умер, причем умер в абсолютной бедности. И что интересно, что за год до этого момента он был схвачен полицией на то, что он своровал 20 долларов из церковной кружки. Его жена, она давала интервью, там интересно, и она говорила, что вся их жизнь, она разрушилась, когда он выиграл эти деньги. И она проклинала эти деньги, никогда бы их лучше не было. Потому что он стал пить, он стал полностью пренебрегать ей, у них разрушилась семья, он пошел вот во все эти вот... Вот чувства его повели. Вот пример интуиции, который сработал, который дал результат. Да? Способность раскрыта, пожалуйста. Это вот этот низший канал интуиции. Твои желания есть, пожалуйста? Если наработан определенный мистический потенциал, ты будешь угадывать, нет никаких проблем. Но в силу того, что человек действует с платформы ложного эго, а не с платформы блага, которая, возможно, лишь только на духовном уровне, эта интуиция становится разрушительным там, в перспективе. Мы сейчас это не видим, и мы завидуем людям, у которых есть такая интуиция. Но еще раз, вот эта опасность какая. Поэтому, ну, нравится вам это или не нравится, но моя задача в данном случае просто объяснить. Вот так это устроено. А уж как вы будете этому следовать, это ваш выбор. Но если наработан духовный потенциал... Во-первых, кстати говоря, очень интересный момент. Если вы встали на путь сознательного духовного роста, то вот эти все способности, о которых вы говорите, они будут сами собой раскрываться и раскрываться безопасно для вас. Будет раскрываться то, что вам сейчас нужно. Потому что вы будете находиться под этой высшей опекой, под этим высшим руководством, вас будут опекать. Вам не будут давать тех способностей, которые будут сейчас разрушать вашу жизнь. Вы будете в этой роли ребенка, которому дается самое лучшее, потому что есть родительская любовь. Вот. Иначе говоря, это и есть вот этот естественный рост личности со всем ее потенциалом. Когда мы выбираем духовную платформу, тогда рост начинает естественным, органичным. Если вы действуете с платформы ложного эго и начинаете силой раскрывать эти мистические силы, тогда будет перекос в развитии личности, понимаете? Просто перекос. Вот. Все эти раскрытия чакр, это опасная вещь на самом деле. Они сами собой раскрываются. Потому что что такое чакры? Чакры это некие места сборки внутренней энергии, где наше тонкое тело, оно связано с грубым телом. И если наше тонкое тело и грубое тело, они находятся в гармонии с законами мироздания, то чакры сами собой раскрываются и сами собой приобретают вот эту правильную структуру чистую. Само собой. Я приводил вот этот пример женщины, которая просто служила мужу. Смотрите, у нее раскрылись все эти способности, но естественно и правильно. Не в нарушении ничего внутри. Вот это правильная личностная эволюция. Она всегда должна быть духовная. Должна основана на этической платформе. Рерихи в свое время начали вот это учение, которое они очень интересно назвали «живая этика». Что такое этика? Этика – это нравственность. Понимание, что правильно, что неправильно. Нравственность должна быть живой, а не мертвой. Тогда все эти способности энергетические и мистические, они становятся безопасными, если есть вот эта платформа живой этики внутри нас. интуитивное понимание законов мироздания, что правильно, а что неправильно. Вот так вот это. Что еще, пожалуйста? Если можно, вот, ну, вы, а потом туда, да, хорошо.
У меня такой вопрос. Жизнь – это мост, по которому нужно пройти, не задерживаясь. Мост откуда и куда? Потому что жизнь – это путь духовного роста. А вот мост откуда и куда? Первый вопрос. И второй вопрос, если можно. А переходит ли карма родителей на детей?
На первый вопрос я не смогу сейчас много отвечать. Это немножко за пределами нашего курса. Если вам интересно, изучайте духовную литературу. В данном случае я в курсе использовал прежде всего вот эти трактаты, которые называются «Веды». Изучайте эти тексты. Там очень много информации найдете на эту тему. Я отвечу лишь в общем. Мы пришли в этот мир из духовного мира и должны туда вернуться. И должны туда вернуться. Мы жители не этого мира. Не от мира сего, как опять говорил Иисус Христос. Мы не от этого мира. Поэтому так трудно нам здесь приспособиться. Мы все время хотим счастья намного больше, чем этот мир может нам дать. Всегда намного больше мы хотим. Потому что это наше желание, но из другой реальности. Но это отдельная тема, давайте сейчас не будем в нее уходить. Вот. Что касается второго вопроса, передается ли карма родителей детям, то просто нужно лучше понять ситуацию семьи и прихода ребенка в семью. Так есть душа в тонком мире с своим кармическим тонким телом. Ну, какие-то здесь так, шестеренку так, грубо говоря, нарисуем. Есть два человека, которые соединили свою жизнь по закону подобия. Муж и жена. Люди соединяют свои жизни по совпадению этих шестеренок. Они соответствуют друг другу кармически. Поэтому часто люди в семьях ругаются, потому что им не нравится качество другого. Но эти качества как раз-то их и притянули внутренне, потому что они соответствуют друг другу, как две шестеренки. Так вот, ребенок приходит в семью, в ту, в которой два родителя соответствуют идеальным образом его кармической ситуации. Поэтому мы не должны говорить, что карма родителей передается ребенку. Нет, есть изначально соответствие. Это первое, что мы должны сказать. Поэтому и говорится, что в зависимости от того, как мы живем и как строим отношения друг с другом, в нашу семью может прийти разные души. Дети не заданы изначально. В зависимости от того, с каким сознанием мы зачинаем ребенка и все остальное, это определяет, какая душа придет. Какие шестеренки у нас чаще, иначе говоря, чаще всего срабатывают, то и притянет соответствующую личность. Итак, это первый момент. Второй момент, когда ребенок уже пришел, когда он оказался внутри этой кармической ситуации. Вот здесь начинается влияние родителей на его судьбу. Если родители начинают работать с собой, духовно развиваться, они начинают одновременно развивать своего ребенка, и он пока сам еще даже не работает. Объясняется, что до 14 лет есть очень сильная тонкая связь ребенка с тонким телом родителей. До 14 лет на самом деле человек не несет ответственности за свои поступки в жизни. Вот на кармическом уровне это так. До 14 лет родители несут ответственности за поступки ребенка. Потому что здесь они вкладывают, здесь они своей кармой, они влияют на него. Если они дают ему правильные принципы, если они сами правильно живут, то они одновременно возвышают его. Если они действуют на основании ложных принципов жизни, они способствуют его деградации. Вот второе, о чем я говорю. Здесь начинается влияние на судьбу ребенка. У меня на одном тренинге была одна очень интересная ситуация. Молодая семья пришла на тренинг. Два человека здоровых, красивых. Нормальная какая-то ситуация в жизни, социальная, там, финансовая. У них была девочка с какая-то там болезнь была такая очень сложная. Не умственная отсталость, но что-то вот, что-то такое, какая-то болезненная очень, какая-то хроническая врожденная болезнь. Вот, очень интересно, что потом после тренинга произошло. Они очень глубоко друг с другом поработали, они сознательно пришли на этот тренинг, то есть мы обсуждали с ними эти принципы, и я им сказал, что вам нужно работать с собой, потому что вашей дочке всего 3 года. Сейчас ваша ответственность за ее судьбу. Да, была у нее какая-то изначальная ситуация, почему она ее проблему получила. Но сейчас, в зависимости от того, как вы строите отношения друг с другом, и как вы относитесь к своей собственной жизни, это определяет, будет ли эта болезнь ее усиливаться, или вы ей поможете. И они сознательно пришли на тренинг, чтобы работать с собой. Очень интересно, что сразу после тренинга началась иная динамика в болезни ребенка. Вот стала уходить болезнь просто стала. Они стали явно это наблюдать. Это было настолько для них удивительно. Вот понимаете, так это устроено. Вот, но до 14 лет. После 14 лет они самостоятельны. Если вы после 14 лет пытаетесь ребенку что-то навязывать, то вот этот подростковый период, почему он именно в этот момент, вот в эти 14 лет плюс-минус туда-сюда? Потому что это момент, когда личность, она своим тонким телом должна отсоединиться от тонкого тела родителей. Обрести вот эту самостоятельность, независимость, самой принимать решения. И если родитель по-прежнему сохраняет эту опеку, то начинается бунт. Это чисто природный закон, чтобы просто личность отсоединилась. Поэтому если вы пытаетесь это делать дальше, после 14 лет, это самое плохое, что вы можете делать, на самом деле. Вы или потеряете отношения с этим человеком, в случае, если у него есть достаточно силы, он разорвет эти отношения, ваш ребенок с вами. Если у него сил меньше, а у вас больше, то вы разрушите его как личность, и он будет зависимым существом всю жизнь от вас. Вот я не знаю, видели вы таких людей, которые всю жизнь с мамами или с папами, вот они ходят за ними и никуда не отходят. У них нет ни своей семьи, ни все прочее. Вот 2 итога, которые можно получить в этой ситуации. Или плохие отношения, или безвольное существо, которое будет рядом с вами, как трава такая существовать. Нравится ли это к вам, как родителям, решайте сами. Вот ответ по поводу родителей.
Можно задать вопрос? Вот совесть, как бы, это первый оклик высшей силы, да, вот когда ты что-то неправильно делаешь. То есть...
Совесть?
Да, совесть. Так?
Да.
Но люди как бы не идеальны. И во всех есть комплексы. То есть вот где вот это различие, где совесть работала, а где комплекс человеческий, ну, зашел. Например, если с детства есть чувство вины постоянное, да?
Чувство вины?
Да, например. Ну, любой комплекс. Я просто беру сейчас конкретный комплекс, да, например.
Спасибо большое. Спасибо большое за этот вопрос. Итак, что такое совесть? Ну, мы, по-моему, писали это уже, да? Просто правильно прочитайте это слово с правильной паузой. Совесть. Совесть. Совесть – это не что иное, как канал божественной интуиции. Это вот эта высшая подсказка, которая идет из высшего начала. Нас приобщают к чему? К вести. Нам дают знания, что правильно, что неправильно. Совесть. Если вы внимательно проанализируете канал совести, где она находится, вы заметите, что совесть – это очень тихое чувство, и оно находится в центре вашей груди. Вот здесь какое-то давление, что-то такое вот скрежещет. Это духовное сердце. А в древних трактатах по йоге описано, что здесь, в области анахаты чакры, в области вот духовного сердца, находится экспансия Бога. Экспансия Бога йоги называют параматма. Пара атма. Атма значит душа, а пара значит высшая. Или сверхдуша переводится. Интересно то, что разные психологи, они очень близко подошли к пониманию, что есть эта реальность. Скажем, об этом пишет, например, Юнг, когда он говорит сверхсознание. Ну, Фрейд там немножко иначе формулировал, он немножко иные вещи вкладывал, но он тоже понимал, что что-то есть, он говорил сверх-я. То есть есть какое-то высшее сознание, иначе говоря, с которым мы все время связаны. Йоги – это сверхсознание, называют сверхдуша. Это экспансия Бога внутри нас. Она находится здесь, они описывают, что она находится в области сердца. И вот совесть – это, собственно, знак, сигнал сверхдуши, вот эта божественная интуиция, которую она дает. Именно в центре, проанализируйте, в центре груди вы будете замечать этот знак, эту подсказку. Вот. А что такое комплексы? Комплексы – это вот эти все наша нечистота внутренняя, то есть все проблемы наши внутренние. Они срабатывают. И очень важно различать.
Как
различать? Ну, во-первых, нужно с комплексами работать. Что их различать? Нужно их отработать, чтобы их не было, и все. Чего их различать-то?
Нет, ну, хорошо, методики существуют. Если заняться этим, то это можно сделать. Но, нет, ну, естественно, сейчас приходит ответ, то, что если знание есть, то есть как бы и силы, и ты различаешь. Но я поэтому и сказала то, что человек-то несовершенен.
С платформы знания мы можем различать.
Да.
Вот. И мы обсудили сегодня три фундамента интуиции правильные. Если вы эти три вещи делаете, то это различение, оно возникает само собой. Понимаете? А комплексы нужно отрабатывать. Если можно, передайте микрофон на первый ряд, а потом к вам вернется, чтобы у нас такая гармония была. Мужчина просто хочет задать вопросы. У нас мужчин не очень много здесь. Давайте сделаем добрый
шаг. Скажите, пожалуйста, вот вы рассказали о примере, когда человек выиграл 162 миллиона долларов и потратил их на свое чувственное удовольствие и в результате разрушил свою личность. Что было бы, если бы этот человек хотя бы 50% этих денег потратил, ну, на какие-то вот именно духовные цели, там, в храм, там, допустим, или там, допустим, на какие-то духовные развития, да, программы какие-то. Вот я знаю просто такой пример, что правнук или внук Форда, он много денег тратит на строительство духовного города Майпур в Индии. И то есть можно, наверное, все-таки деньги как бы тратить не...
Мы об этом говорили, что деньги – это божественная энергия. Мы обсуждали это в ходе нашего курса, что если есть духовная платформа, тогда мы начинаем правильно использовать все эти ресурсы. Громадные ресурсы могут прийти в нашу жизнь, но они являются безопасными для нас или других людей. Мы их будем правильно использовать. Если есть духовная платформа, это очень хорошая чистая ситуация. Проблема в том, что этот человек мог пожертвовать эти деньги, но если бы у него не было духовного разума, они все, даже оставшаяся половина, она причинила ему то же самое бы зло. Безусловно, этим поступком он заработал бы какое-то благочестие. Но если внутри бы у него не было духовного разума, если бы он просто бы сделал так, ну потому что нужно, вот как другие на это посмотрят, славу какую-то получить. Если бы он сделал это вот с позиции ложного эго, то все равно он благо бы не получил. Ну, просто какое-то благочестие заработал, безусловно, так, но все равно оставшаяся сумма, она была бы опасна для него. Безопасным лишь делает все духовный разум. Так вот. Так, ну мы обязались вернуть микрофон, а потом он к вам туда отправится на задний ряд. Но вы сами виноваты, видите, что сзади сели.
Мы все время возвращаемся вот к такому понятию, да, знания. Истинное знание – это веды. То есть для того, чтобы познать истину, нужно изучать веды. Я бы вот хотела задать такой вопрос. А вот вы сами на санскрите читаете или нет? И чьими переводами вы пользуетесь? К каким источникам вы обращаетесь?
Ну, я хотел бы сразу пояснить, что веды – это изначальные тексты человечества, в которых дается очень глубокая и подробнейшая наука из самых разных сфер жизни. Это те тексты, которые сейчас открываются постепенно все больше и больше. Есть определенная логика в этом. Но тем не менее, мы с вами должны говорить, что есть разные другие также сферы знания, которые достаточно точные и правильные. Просто чем веды отличаются от других разных областей знания, то, что там дается полная систематизированная вот эта картина всех знаний во взаимосвязи друг с другом. Вот. Но есть разные другие источники знаний, с которыми можно работать. Я как психолог, например, работаю с материалом психологии. Но опять, правда, знание духовное дает мне правильную возможность выбирать техники. Да, какие-то. Но так или иначе, наука – это хороший арсенал, с которым можно работать, что есть плохого. Но опять нужно правильно мыслить, что экологично, что не экологично. Что касается санскрита, то сам я санскрит не знаю. Вот. Я знаю какие-то мантры, не очень много. Ну и все. То есть глубоко санскрит я не знаю. Спасибо. В каком смысле это не так важно, потому что сейчас есть хорошее руководство, которое можно получать у людей, которые очень хорошо знают все эти вещи.
Да, но вы можете назвать фамилии?
Вот, а?
Фамилии вот этих людей, у которых можно получать эти знания? Вот лично
нет,
вы...
не могу, потому что это информация за пределами круга повседневности. На уровне таких программ она не может даваться. Если вам будет интересна эта сфера, изучайте, как-то все это проявится. Есть высший промысел. Если вы будете готовы, то к вам придут и знания, и руководство, и все что остальное. На Востоке есть хорошая поговорка. Был бы ученик,
учитель найдется.
Всегда найдется.
Спасибо.
Просто нужно занять платформу ученика и идти вперед. Тогда руководство будет приходить в жизнь.
Вопрос в продолжение темы благотворительности. На лекции четверг упомянули о том, что, занимаясь благотворительностью, мы получаем благи как и моральные, так в том числе материальные. И обмолвились при этом, что если мы не будем нарушать законы сохранения денежных средств, то есть как бы ведь сейчас в России многим приходится сильно работать и по 10, по 12 часов. То есть какие есть законы, чтобы вот это вот заработанное кровное не растерять? Спасибо.
Спасибо, это хороший вопрос. Значит, что такое деньги? Деньги – это возможности. Причем в современном мире это очень большие возможности, потому что практически все можно купить на деньги. Современная экономика устроена так, что есть вот эта вот некая такая валюта универсальная. Поэтому важно понять, что возможности должны даваться в соответствии с разумом. Потому что если разума нет, как мы используем эти возможности? Мы уже сегодня это обсудили. Поэтому безопасность состоит в том, чтобы развивать разум и этическую платформу. Этическая платформа в бизнесе состоит в том, что вы строите бизнес в чистой сфере, уходите из грязного бизнеса. Наркотики, мясопродукты, водка, сигареты. Не очень чисто, это грязный бизнес. Есть множество самых разных сфер, где вы можете зарабатывать деньги более-менее чисто. В рамках современной экономики это все равно сложно, потому что она вся очень такая неправильно построенная, но тем не менее, можно выбирать. Вот, потому что в сфере грязного бизнеса разум теряется, то есть возникает связь с низшими энергиями очень сильная, и она засасывает человека, он начинает деградировать как личность. Мне очень интересно, вот недавно тоже был курс в одном городе, и на второй же лекции ко мне подошел один бизнесмен, у него очень крупный бизнес, и он стал мне задавать такого рода вопросы, вот, а что правильно, что неправильно. Мы с ним обсуждали в течение всего курса, как-то он подходил, говорил, очень разумный такой человек. И потом он мне признался, почему он пришел на этот курс и почему он остался до самого конца. Последние полгода назад его уложила депрессия. То есть он испытал какой-то психический кризис, и он просто, у него было нежелание чем-либо заниматься. И потом у него был какой-то страх просто вот ворочать всеми этими миллионами, которые у него есть. Просто вот с этим страхом он жил. И он никак не мог понять, что это означает. Какой-то вот, как будто, знаете, изнутри что-то глодало его. И вот, собственно, это то, что заставило его очень внимательно выслушать весь курс. Он понял, с чем связан этот страх. Понимаете, с чем? Он понял, что это реакции, которые приходили к нему, и вот эти реакции ему душа просто сигнализировала. Не то делаешь, уйди с этой сферы, в другое что-то. Вот этот страх, он копился. И вот он смог это только понять, получив знания просто. И очень интересно, что в ходе курса он переориентировал свой бизнес. Он переориентировал его в другую сферу. Он начал, по крайней мере, это делать. Он четко понял, что нужно чисто действовать. Иначе просто меня как личности не будет. Но это благочестивый человек. Он стал получать эту подсказку божественную, высшую. Неблагочестивый человек, он не стал бы испытывать этого страха. Наоборот, вот эта энергия чувств, мое «хочу», оно бы усилилось еще больше, и он пошел бы в эти сферы дальше, он стал бы еще больше зарабатывать миллионов, но он полностью бы деградировал как личность. И он в итоге все это потерял бы. Может быть, в этой жизни, может быть, в следующей, не так важно. Но суть в том, что он тогда вот эту программу реализовал в своей жизни. То есть мы говорим о чистоте в бизнесе. Следующий принцип, который я хочу назвать, Деньги – это инструмент вашего служения людям. Поэтому бизнес, с одной стороны, должен быть в чистой сфере, также он должен быть реализован на правильной модели. То есть в основании этого бизнеса должно быть служение клиентам. То есть, иначе говоря, в этом бизнесе должен быть исключен вот этот обман, желание как бы сорвать куш, что ли, с людей, подсунув их в какие-то там некачественные продукты и все прочее. Служение людям, вот эта медитация. Тогда это еще очищается, и тогда деньги, которые приходят, они чистыми. Более того, они позволяют вам прогрессировать как личности, потому что вы в такой медитации их делаете. Следующий момент, который я тоже здесь назову, это момент благотворительности, когда вы деньги, которые есть, вы используете для помощи другим. Вот какую-то часть вы вкладываете таким образом. Тогда вы очищаете это. И самое последнее, что я хочу сказать, это вот эта медитация карма-йога, с которой мы работали в прошлый раз. Когда занимаетесь бизнесом, в этом как подношение Богу это делаете. То есть это ваша роль в этом мире, которая дается по вашим возможностям, по вашему потенциалу какому-то. Ваша роль перед Богом. Если будет просто эта медитация, то вот эта чистота, она войдет во все остальные сферы. Вы будете о людях иначе думать, и сферу бизнеса правильную выберете, и все остальное. Сама эта медитация, она все выстроит. И это будет чисто на всех планах. И более того, я хочу вам сказать, что если, кстати говоря, одна из психотехник, которую я хотел бы последнюю сегодня дать. Если вы не знаете, какое решение принять, вот иногда мы в тупик так входим, принимайте решение как подношение Богу. Я принимаю вот это решение как подношение Богу, и вы сразу чувствуете какое-то давление внутреннее. Как будто оно не поднимается, понимаете? Вот, ну не можете вы это как подношение сделать. Вы думаете о втором варианте. Вот принимаю это решение как подношение Богу. И вдруг какое-то внутреннее чувство, очень неуловимое, хочу сразу сказать, легкости. Вот это одна из самых высоких психотехник раскрытия божественной интуиции. Вот принимать решение так. Но это на самом деле разновидность вот этого сознания карма-йога, которое мы обсуждали в прошлый раз. Как подношение Всевышнего. Если вы будете так строить свою жизнь, то будет все правильно. Будет все чисто. В том числе в бизнесе. Да, пожалуйста.
Вот на Земле существует на нашей, значит, ну, определенное количество душ. Вот хотелось бы узнать, ну, в определенной жизни обязательно должна как бы встретиться половинки. Есть же такое понятие, вот моя вторая половина. То есть та половина, которая именно присуща мне, моей душе. То есть для того, чтобы жить вместе в гармонии.
И что?
Не кармический партнер там, а именно вот вторая половина души.
Ну и что, в чем вопрос?
Вопрос в том, что, если, допустим, душа живет вот здесь и сейчас в этом мире, то, значит, обязательно она должна встретить свою вот эту половину или нет?
То, что вы живете в этом мире, это далеко не указание на то, что вы должны встретить другую половину. Почему? Я отвечу на ваш вопрос. У меня есть знакомый, который работает соционикой. Очень интересная наука. И, кстати говоря, он приедет в Казань с курсом в начале сентября. Мы сотрудничаем, мы очень хорошо знаем друг друга. Я очень уважительно к нему отношусь. Он мне рассказал один очень интересный случай. У него была клиент, женщина, они вместе с женой проводят консультации по соционике. Соционика – это одна из таких современных, очень хороших техник психологии. Очень хороший аппарат, который позволяет очень точно диагностировать других людей, их особенности, какие-то личности. И вот они диагностируют одну женщину, которая одинокая, она живет одна, у нее трехкомнатная квартира, и вдруг они обнаруживают, что ее социотип – это совершенно другое, чем то, что она внешне играет. Вот внешне она изображает некую роль. Вот как так сложилось, что вот люди часто играют в какие-то роли. А по диагностике выходит, что это совершенно другой человек. Они ей просто говорят про это, что вот у вас вот такие-такие желания. И она их слушает, у нее глаза расширяются, и она вдруг понимает, что не зная ее, они точно совершенно говорят ей. И потом они начинают обсуждать тему взаимоотношений с мужчинами. Это одна из проблем, с которой она пришла. И она рассказывает свой сюжет. Что разные знакомства приходят, какие-то вот люди приходят в ее жизнь, мужчины периодически возникают, но потом как-то они очень быстро исчезают из ее жизни. Какое-то знакомство, отношение, потом как бы пух, и нет его, исчезает куда-то. Но продолжает привлекаться все новые, новые, новые. И все время вот заканчивается вот этим сценарием. Так вот, что было в основании этого? Вот она никак не может найти свою вторую половинку, смотрите. И на самом деле она ее никогда не найдет, пока не поймет, что она живет не своей жизнью. Она играет некие социороли, которые она усвоила от родителей, от общества. Вот, играет. И в этой игре она притягивает, она очень хорошая, такая красивая женщина просто, она притягивает людей, которые откликаются вот на эту роль. Вот мужчины приходят в ее жизнь, они притягиваются вот этим внешней игрой как бы. Но когда они начинают с ней знакомиться, внутренняя начинка другая. И они даже сами не понимая, почему, но они чувствуют это, что человек другой какой-то. Вот я притянулся внешним, а там что-то другое, и люди убегают. Понимаете идею? Нужно перестать играть роль, нужно стать самим собой. Исполнять свое предназначение в этом мире, а не подражать. Вот когда человек исполняет свое предназначение в этом мире, а не играет, тогда все в его жизни приходит в гармонию. И эта половинка в том числе находится. Ом Пурнам, Адах Пурнам. Если я живу в соответствии с той природой, которая мне дается на эту жизнь, то гармония начинает приходить в мою жизнь. Потому что в этом исполнении своего предназначения я связываюсь с высшим источником, и все в моей жизни гармонизируется. Мы с вами обсуждали этот пример, что в природе нету одиноких птиц, потому что они не играют роли, они живут самими собой. Вот как им по природе предназначено, так они и живут. Поэтому в мире животных и птиц все гармонично, в смысле семей. Но в человеческом мире, где люди играют роли, где они живут на основании ложных ценностей, каких-то усвоенных, очень много дисгармоничного. Очень много половинок одиноких броет и мучаются. Почему Бог такой несправедливый? Да Бог-то готов дать, но ты просто прими свою роль ученика перед высшим началом. И на своей дуде играй в этом мире. Не бери что-то другое. Понимаете? Хорошо, спасибо. Хочу вас попросить вот что сейчас. У нас с вами был длинный достаточно курс. Скажите, пожалуйста, сейчас просто разные какие-то высказывания, чтобы мы подвели итог. Что он вам дал вообще? Вот что изменилось в вашей жизни? Только просьба и мужчины, и женщины, пожалуйста, включитесь. Это у нас тут лидирующее женское начало. Вот опередило всех мужчин. Что вам дал этот курс? Вот что изменилось в вашей жизни? Что вообще произошло для вас? Давайте сделаем небольшой анализ в конце. Пожалуйста, кто мог бы начать? Ну, вы просто скажите, что изменилось-то, что вы задумались-то?
Ну, по крайней мере, стало смелее, намного даже. Я раньше не могла тебе такого позволить, там со своими мыслями сидела, там разговаривала сама, сейчас на общее обозрение. Потом у меня появилось спокойствие внутри, очень большое. Я сама по себе такой человек очень импульсивный, мне сразу... Мне не бывает, мне свет не загорается очень тихо, а мне сразу все горит. Сейчас намного спокойнее стало. И увереннее, что вот что я хотела в жизни, что вот я себе представляла, и как теперь к этому подойти нужно.
Окей, спасибо. Спасибо. Еще? Какие ваши результаты, в чем они?
Я для себя разрешила несколько неразрешимых до этого ситуаций, то есть это касается и семейной жизни, и вот как я сегодня говорила, работы с диссертацией. И самое главное, что я ощутила, что у меня в руках действительно есть механизм, как с этими ситуациями работать. То есть теперь, если они придут в мою жизнь, я уже знаю, что с ними делать, и мне уже не страшно.
Окей, спасибо. Еще? Что изменилось внутри вас за время этого курса?
Благодаря этим курсам я поняла, что как можно быстро и понять свою жизнь, а столько можно было мучиться, это было невыносимо.
Спасибо.
Благодаря этим курсам появилось совсем иное осмысление своей жизни. Ну, как бы научились видеть свои проблемы. Проблемы, как я вот, например, научилась видеть проблемы. Причем не только проблемы, которые возникают вот тут вот так вот. Я научилась вот для себя, лично меня что поразило. Я так ясно увидела, вернее, я пыталась с одной стороны проработать, например, одну проблему, да, она пришла второй раз опять в мою жизнь, причем за очень короткий срок. И вот я и с одной стороны чувствую не до конца дискомфорт, а прям прошла ночь, я утром увидела так ясно ответ, в чем же была моя проблема, и причем удивилась, что эта проблема была решена, ну, как сказать, с очень таким легким для меня... с легким для меня последствиями, почти не задела, только она была дана мне, ну, как бы, как урок, но сильно не затронула, понимаете, это опять, ну, вот как бы смягчение этих всех обстоятельств. Нужно только действительно уметь прислушиваться к себе, внимательно вглядываться внутрь себя, иметь для этого время, конечно, чего нам часто в суете и в заботах не хватает, но это нужно делать, и тогда мы будем счастливы, и мы сможем изменить других.
Угу, спасибо.
Не других, а мир.
От вот этого общего курса у меня было ощущение, что некоторое вот такое прояснение в уме и в мозгу у меня произошло. И такое ощущение, что я как бы проснулась от каких-то многих иллюзий. И действительно получила реальные такие вот механизмы, что ли, которые можно использовать в работе над проблемами. Но вот от того семинара, от того тренинга, который шел в субботу и воскресенье, вот вчера, позавчера, у меня было ощущение, что я вообще заново родилась. Спасибо вам огромное. Огромное-огромное спасибо. Удачи.
Спасибо.
Самое удивительное было то, не то, что человек меняется внутри, а когда у тебя внутри идет позитивная энергия, вокруг тебя меняются люди. Вот мы ездим 16 лет в деревню в одно место, и первый раз за 16 лет я услышала от соседки, что она говорит хорошо про своего мужа. Мы так вот переглянулись вдвоем, да, в воскресенье мы только это поняли. И значит, видимо, когда меняемся мы, меняется вокруг нас мир. Но вообще весь курс был очень замечательный, но это тяжелая работа, да, особенно по некоторым пунктам, вот когда поднести, значит, вот какую-то работу, это постоянно нужно работать над собой, и хочется думать, что на этом мы все здесь не остановимся. Спасибо вам большое.
Okay.
Я хотела бы тоже вас поблагодарить за ваш курс, потому что в ходе ваших лекций я решила такую проблему, которая как бы у меня была, это проблема обидчивости. То есть мало того, что во время тренинга вышла очень серьезная обида, в субботу я получаю урок, о котором вы говорили. И что я как бы осознала? Во-первых, по-другому реагируешь совершенно. То есть ты осознаешь, что да, это была обида, ты ее осознаешь, пропускаешь через разум и отпускаешь ее с мыслью. Но это же поступил тот человек, почему я должна за него переживать? Пусть он думает, поскольку он обижает. И взамен этого вот осознания тебе вдруг посылаются люди, которые, оказывается, тебя любят, которым ты интересна, то есть природа не терпит пустоты. И если когда-то кто-то вас обидел, и у вас вы не держите зла, и вы как бы общаетесь только потому, что вам хочется, боитесь потерять этого человека, не бойтесь. Потому что взамен вам посылается другая любовь, может быть, от тех людей, которых вы даже не подозреваете, не видите рядом с собой. Так что вот.
Спасибо. Еще кто-то хотел что-то сказать? В чем ваша разница?
Я тоже очень хочу поблагодарить вас за те знания, которые вы нам дали. Все замечательно работает. Я, в общем, работаю над этим. Каждое упражнение мне что-то дает. И такие перемены со мной, действительно, с окружающими людьми, которые вокруг меня. Ну, вообще здорово. Спасибо вам огромное.
А в чем перемена-то?
В чем перемена? Что, ну, там предыдущий автор говорил, что ты меняешься, и меняется мир вокруг тебя. Вот на работе вообще совершенно другая атмосфера стала. Если раньше все какие-то были такие замкнутые, невеселые, то сейчас за последние дни прям все такие добрые, веселые, у всех замечательное настроение.
Окей, спасибо. Еще? В чем ваши разницы?
Ну, у меня таких глобальных разниц нет, но стало приятно от того, что вот те мелочи, которые раньше раздражали, ну, ты выходишь на улицу, и бывает там не с той ноги встанешь, еще что-то, а тут как-то жить легче стало. Ну, просто даже если что-то не получается, то все заметят, что я не обращаю на это внимания, мне легко. То есть лишние движения стало делать легче. Те движения, которые казались лишними, там, поехать, там, спросить, там, что-то сделать, стало легче делать. А думаешь, а, вроде как... Ну, легче вот. Просто в чем-то стало легче. Где-то, конечно, не во всех отношениях, там, я могу сказать, все равно где-то есть еще обида, где-то есть переживания и агрессия. Но вот такой общий фон легкий. У меня еще вопрос есть. Можно мне задать?
Ну, уже нет.
Нет уже, да?
Лично подойдите, если хотите. Хорошо. Еще кто-то хотел что-то сказать?
Я еще заметила, вот работая над собой, то есть... Вот все эти упражнения, которые давались, и особенно вот тренинг, который был в субботу-воскресенье, они поменяли ситуацию в доме. То есть люди, родные люди, которые вроде бы казались, почему они уходят, они все повернулись ко мне лицом, стали добрее, внимательнее и тоже как-то стали над собой работать. Вот, спасибо.
Окей. Хотел бы в конце еще раз обратить внимание на принципиальный момент нашей жизни, что в зависимости от того, какие мы, такой и мир вокруг нас. Мы или все больше и больше деградируем, иначе говоря, все больше и больше проблем приходит в нашу жизнь, или мы растем как личности, и одновременно с этим ростом гармонизируется внешнее пространство мира, в котором мы живем. Этот выбор зависит вот от... души от нас с вами. Выберем мы платформу принятия вот этого высшего руководства, из которой идет гармония, из которой устанавливается все правильно. Или мы будем жить так, как нам кажется правильным. Вот, собственно, планка, между которой мы мечемся туда-сюда. Гармония исходит из высшего целого. Если я принимаю вот эти некие принципы, как организована жизнь высшим началом, и живу в соответствии с ними, то вот это изобилие и процветание, оно начинает приходить в мою жизнь, как на внутреннем плане, так и на внешнем. На внутреннем плане это состояние счастья, радости и покоя, целостности с собой. На внешнем плане это ситуация, когда все половинки нашли других половинок, когда у вас спокойная финансовая ситуация, здоровье и все остальное. Это внешнее процветание и гармония. И все это зависит опять от того, связаны ли мы с высшим источником или нет. Хочу поблагодарить всех за ту работу, которую вы делали в этом зале, потому что работа каждого из вас, она влияла на всю аудиторию. Мы работали группой. Мы прошли хороший путь, и я хочу пожелать вам, чтобы вы дальше эти знания применяли в жизни, реально их использовали. Если вас заинтересовали древние трактаты, вот эти веды, санскрит и все остальное, сейчас есть интересное одно очень радио, я сам о нем недавно узнал, где идут такие уроки по разным древним текстам. Альбина, вы можете сказать, как это радио выйти? Я даже его не... Дайте информацию, может быть, кто-то захочет. Может быть, микрофон.
Есть сайт www.torsunov.ru. Там можно... Нажав на клавишу, выйти в это радио, оно работает с 17 до 19 одни лекции идут, и с 19 до 21 другие. То есть вы в режиме реального времени в интернете можете слушать радио. И сразу же можете задавать вопросы или по электронной почте, или звоня по телефону, и прямо в прямом эфире вам на них ответят. Значит, там темы такие... По понедельникам идет тема благости, по вторникам и четвергам семейная жизнь, по средам идет менеджмент и управление, и по пятницам идет ведическая психология. И у них есть новые проекты, которые они будут развивать. Это культура, музыка, искусство и продолжать вот эти.
Спасибо.
Я могу сайт написать на доске.
Ну, напишите, может быть, даже чтобы не. Пока Альбина пишет, я просто два объявления таких сделаю больших. Первое объявление. Мне говорили, что разные люди подходят, спрашивают книги. Мои, которые я сюда привозил, они, к сожалению, закончились. Вот. Но если у вас осталось, есть желание их приобрести, значит, можно подойти к столику и оплатить их, и мы вам по почте их вышлем. То есть там на столике сейчас можно будет вот такой заказ сделать по книжкам. То же самое по дискам. Вот диск «Законы судьбы», если у вас есть желание, то есть или что-то иное, то есть тоже можно заявочку там оставить. Вот. Ну, в общем-то, все. Пожалуйста, поаплодируйте друг другу. Спасибо всем большое.